Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю нашего Отечества в лицах, мы идем по алфавиту, дошли до буквы «Р», и сегодняшняя программа о человеке, которого выбрали вы сами, уважаемые радиослушатели, во время голосования на сайте «Эхо Москвы» в интернете из многочисленных героев, потенциальных героев нашей программы на букву «Р», вы выбрали Аркадия Райкина, гениального актера, о котором сегодня наша передача. И, как всегда, в начале нее портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Время неумолимо. Аркадий Райкин в начале карьеры – любимец самого Сталина, которого он развлекал на закрытых кремлевских банкетах, еще 20-30 лет назад был едва ли не самым популярным и знаменитым актером в нашей стране. Когда из радиоприемника или телевизора вдруг доносились неповторимые интонации райкинского голоса, люди бросали все и приникали к динамикам и голубым экранам. Сегодня те, кто помоложе, услышав фамилию Райкин, скорее вспомнят актера Константина Райкина, сына великого комедианта, чем его самого. Райкин-старший был именно комедиантом. Комедиантом в самом высоком смысле этого слова. Почему-то актеров, выступающих в этом жанре, сказочно успешных, богатых и знаменитых в Европе и особенно в Америке, у нас стесняются так называть. Поэтому то, что делал на сцене или на экране Аркадий Райкин, пытаются порой описать неуклюжими словесными конструкциями. Вроде он был выдающимся исполнителем комедийных, сатирических, лирических монологов, мастером перевоплощения и тому подобное. На самом деле, под гром аплодисментов он выходил на сцену к микрофону, под объективы камер, красивый, изящный, элегантный, пластичный, потом вдруг на секунду отвернувшись, надевал какую-нибудь немыслимую маску, и через мгновение перед нами был совершенно другой человек. Прожженный бюрократ, наглый хулиган, одинокий несчастный старик, вороватый директор магазина, пьяница-забулдыга. За свою актерскую карьеру Райкин создал сотни таких образов, а фрагменты его монологов расходились как анекдоты, становились крылатыми фразами. Это при том, что Райкин редко снимался в кино, избегал частых выступлений по телевидению, боялся выйти в тираж. В основном он выступал в спектаклях Ленинградского театра эстрады и «Миниатюр», которым сам же и руководил почти 40 лет, с 1942 по 1981. В этом театре началась профессиональная карьера других знаменитых комедиантов – Михаила Жванецкого, Виктора Ильченко, Романа Карцева. Под конец жизни Райкин вынужден был перебраться в Москву, где уже давно жили его дети, где климат был получше, в прямом и переносном смысле слова. В Ленинграде хозяин города, член политбюро ЦК КПСС Григорий Романов откровенно ненавидел Райкина и его театр. Видимо, острым чутьем искушенного аппаратчика-охранителя он чувствовал, что райкинская сатира, казалось бы, абсолютно далекая от политики, неумолимо подтачивает устои дряхлого режима. А вот тогдашний советский верховный вождь Леонид Ильич Брежнев оказался на удивление терпимей. Лично помог Райкину обосноваться на новом месте в Москве и создать театр «Миниатюр», на сцене которого были поставлены его последние спектакли. После смерти Райкина в 1987 году этот театр превратился в драматический, получил название «Сатирикон» и руководит им уже 20 лет сын Аркадия Исааковича Константин Райкин. Как уже было сказано, сам блестящий актер и режиссер.
А теперь я представлю гостя нашей программы. Со мной в студии замечательный актер и писатель Роман Андреевич Карцев, который много лет работал вместе с Аркадием Исааковичем Райкиным. Я вас приветствую, Роман Андреевич.
Здравствуйте. Насчет писателя вы погорячились?
Ну, почему?
Хотя уже две книги вышли, но я вторую книгу я так и написал. Я не писатель, я артист, импровизирующий на бумаге. Это вот я так себя... А в смысле писателя это рановато, это совсем другое.
Угу. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вы с Райкиным познакомились? Как вы с ним стали вместе работать?
Ой, это, в общем-то, долгий рассказ, но это всегда приятно вспоминать, потому что я закончил школу, несколько раз поступал в театральные институты, заведения. Последний раз я поступал в цирковое училище здесь, в Москве, приехав из Одессы. Я ошарашил всех, потому что я занимался пантомимой, занимался акробатикой, занимался юмором, пародиями. То есть за меня боролись 4 факультета, и в конце концов меня не приняли. Не приняли. Я был страшно огорчен. Это был 61-й год. Но, к счастью, не приняли, к счастью. Знаете, я сейчас верю в судьбу, потому что Ну, поступил бы я в цирковое училище. Обычно они за 4 года делали какой-то один номер. Какой-то номер делали. И все. А дальше барахтайся как хочешь. А тут я попал в академию театр миниатюр, Королевский театр Крайкино, который меня пригласил буквально вот в 62-м году. Я в это время был в «Парнас-2», был студенческий театр миниатюр в Одессе. Его возглавлял Миша Жванецкий, Витя Ильченко, они, и еще многие артисты. То есть это была почти профессиональная труппа. Ее сравнивали, да и правильно, с Московским театром «Миниатюр», «Дом-2» Разовского. Это были два сильнейших коллектива, так же, как когда-то был сильнейший одесский КВН «Джентльмены» и, скажем, «Баку» Гусмана. Вот они между собой всю жизнь боролись. Вот такой был театр. И приехал Райкин на гастроли.
В Одессу.
В Одессу. Миша Жванецкий, они были знакомы до этого, попросил посмотреть наш спектакль. После его спектакля в театре, в Русском театре, мы сыграли. Ко мне подошел администратор и говорит: завтра тебя Райкин ждет в санатории Чкалова в 11 часов. Ну, что со мной произошло, вы можете себе представить, что я догадывался.
Лет, сколько лет вам было тогда?
22.
Ну, 22 года. Великий, а Райкин уже был великий, в общем, да?
Да, ну, Райкин с 39-го года. Вот, и, ну, не знаю, я пришел к нему. Ну, во-первых, после спектакля, когда мы ушли после просмотра, мы пошли пить вино, естественно, Жванецкий, вся компания. А он меня просили не говорить о том, как, что я буду, что я, мол, завтра иду к Райкину. Ну, пока не решено. Ну, меня распирало, я Мише сказал, конечно, Жванецкому. Он поднял такой крик, я помню, это было на улице Пушкинской в Одессе, где-то в 11-12 часов ночи, поднял крик, и молчал. Уже, короче, был повод выпить. Вот, хотя мы тогда пили, знаете, как вино Алигате. Ну, я следующий день пошел к нему, сидел Аркадий Исаакович, Руф Марковна и Зиновий Герд, Зиновий Ефимович. И Райкин мне сказал: хотите, сколько вам лет? Я говорю: 22 года. А вы хотите в театр? Я говорю: с удовольствием. А мама, папа, они будут возражать? Я говорю: да нет, что. В общем, как-то во сне все это произошло. Он сказал: хорошо, наш директор с вами свяжется. Мы едем сейчас на гастроли в Румынию, и он вам позвонит. И все. Я побежал уволиться сразу с работы. Я работал на швейной фабрике, наладчиком по швейным машинам высокого класса. Вот. И 2 месяца я сидел и ждал. Ждал, ждал. И вдруг пришла телеграмма: приезжайте в Ленинград. Все, я приехал. Это было 22 ноября 1962 года. Вот с тех пор, уже 45 с лишним лет, я как бы на профессиональной сцене. За это время я закончил институт театральный КИТИС. Ну, а потом, буквально через 7 месяцев в театре был отпуск, я приехал в Одессу отдыхать к маме. Ну, я приехал как уже король, как артист театра Райкина, и встретил Витю Ильченко. Мы с ним не были знакомы. На углу, на Пушкинской, угол Ласочкина. Я шел на пляж, он шел гулять с сыном. О, привет. Ну, в Одессе все знали друг друга. Привет. Ты, говорят, у Райкина. Говорю: да. А у тебя как дела? А я начальник испытания отдела новой техники одесского пароходства. Витя, в 25 лет. Говорю: не хочешь показаться Райкину? Он играл хорошо в «Парнасе». Но он не хотел быть артистом. У него не было такой задачи. Ну, так Витя, как всегда, спокойно сказал: ну, давай. И пошел, просмотрелся. До этого я к Райкину привел Милу Гвоздикову, ему нужна была молодая, красивая. Она была неимоверно красивая. И Витя Ильченко, он его тоже взял. И вот мы втроем поехали на поезде в Ленинград уже в театр «Миниатюр». А в 64-м году Миша к нам присоединился, Жванецкий, увидел монолог свой в программе Райкина, я читал. И приехал просто сам в Ленинград. И вот так мы вчетвером. Помню фразу, сказал Утесов. Он сказал: Аркаша, у тебя 4 одессита, тебе там уже делать нечего. Вот такая история, если быстро.
Ну, а что это был за театр?
Театр был высокопрофессиональный, высокоинтеллигентный. Там было 14 актеров, там несколько человек обслуживающего персонала, там радист, ну, все, что нужно было. Ютились они в театре эстрады в Ленинграде в 2 комнатках жутких, к сожалению. Ну, в основном Райкин работал полгода в Москве, полгода в Ленинграде, и там какие-то месяцы он работал на выезде, месяц или за границей. Театр – это, ну, как вам сказать, это был театр, я так думаю, это был театр, ну, как сказать, частный, можно так сказать. Он был государственный, но хозяин был Райкин. Райкин решал все. Кому какую роль, кому какую квартиру, кому какую зарплату, кто едет в Англию, кто не едет в Англию. Он был, ну, как говорится, хозяин. Он был хозяин этого театра, и это спасало этот театр, потому что его слово было окончательно. А что касается внутренней, у него были потрясающие актеры. У него была, ну, его жена Руф Марковна, это уникальный, высококультурный человек, у которой было гораздо больше времени, чем у Райкина, поэтому она часто ему подсовывала какие-то книги, какие-то вещи, чтобы он прочел, потому что у него времени не было. Он работал очень много и работал честно, на износ, и поэтому... Но она его тащила на выставки, она его тащила туда-сюда. Аркадий Исаакович был от природы очень культурный, высококультурный человек сам по себе. Он прекрасно одевался, он шикарно всегда выглядел. За ним ходила толпа вечно, он был красивый, он был талантливый. И театр, где Володя Лиховицкий, Макс Максимов, брат Райкина, где потрясающие актеры, Кушелевская, Малоземова, это были высоко. Я об этом писал, я, может быть, вам еще прочитаю, у меня такое есть посвящение Райкину. Вот, поэтому театр, где ты был на виду, и где ты не мог... Не напиться, ничего. Если дурно о тебе говорили, человек выгонялся сразу. То есть жестокая дисциплина на сцене и в жизни. И это нам очень много дало, потому что мы приехали из Одессы, свободный город. Я себе позволял, кое-какие вещи я, может быть, потом расскажу. Вот. А что касается театр работал 4 дня выходной, 4 дня выходной. Каждые 2-3 года делался новый спектакль. Если не было материала у Райкина, а ему писал весь Советский Союз, не хватало, он играл «Избранные». Мы очень любили этот спектакль «Избранные». Это лучшие миниатюры из разных спектаклей. Он был довольно веселый, там можно было менять сцены, менять миниатюры. Поэтому «Избранное». А потом находился материал, и он работал вот, над материалом довольно долго. Долго. Райкин работал по всем правилам театра, драматического театра. Это Станиславский, и он кончал театр. Поэтому и мы, я, и Витя Ильченко, и Миша Жванецкий, у нас была тяга к театру меньше, чем к эстраде. И мы в 62-63 год, это расцвет вообще БДТ театра, Акимова, Пушкинского театра, это «Зримая песня», это мы попали в самый... Юрскому было 25 лет, представляете, и мы были вхожи в этот театр, мы у них играли на их вечерах свои вещи, у нас уже были свой репертуар, который Райкин не брал, он долго не брал Мишу, 3 года примерно, а мы подбирали миниатюры, с Витей делали, ну, для себя. И нас приглашали в театры, включая и Товстоногова были знакомы, и Акимов, и Пушкинский театр, и в Москве Эфрос, и «Современник», ну, «Таганка», где мы все вечера. Так что и сейчас, когда вот я играю один, к сожалению, уже 17 лет, я всегда думаю о том, как бы Райкин посмотрел на это, как он посмотрел то, что я делаю. И я абсолютно уверен, что он был бы доволен, я так думаю.
А вот как вы думаете, Роман Андреевич, почему он был так фантастически популярен? Я тебя помню себя мальчишкой, ну, наверное, лет 7, как раз вот в начало 60-х годов, лет 7, вот показывают по телевизору какое-нибудь выступление Райкина, и я помню там, или мама кричит отцу... Скорее Райкина показывают, или наоборот отец там зовет мать, Аня, скорее тут Райкин на экране. Вот, пожалуй, никто так не был популярен из актеров, работавших это да. В этом жанре.
Да, это да. Но жанре сатиры. В этом жанре вообще никто не работал. Это был театр миниатюр, это разные вещи. Были юмористы, были сатирики, были Мирон Минакер, Мира Виновицкий, Тарапунька Штепсель. Это эстрада. Райкин был театр. Это театр, настоящий театр, где, скажем, делался спектакль на шампур, насаживались миниатюры на одну какую-то тему или обобщения какие-то. Поэтому,
но это спектакль. Это да. Спектакль. А вот по телевизору показывали обычно телевизору одну миниатюру, да. И, в общем, зритель, пожалуй, не всегда чувствовал там вот эту тонкую разницу.
Конечно. Дело в том, что Райкин был известен еще до телевизора. еще телевизора почти ни у кого не было. Я вам скажу, вот я тут написал, я вам прочту, я вам скажу, что Райкин был известен по пластинкам, знаете, таким маленьким пластинкам, как они называются? Она...
45.
Да-да-да, вот такие вот пластиночки, там были две миниатюры, с одной и с другой стороны. Это когда я впервые услышал Райкина, я думаю, что это был где-то 50-й год. Телевизора еще ни у кого не было. Но популярность была у него сумасшедшая, потому что, я не знаю, даже кассет не было. Просто пластинки, пластинки, пластинки. И дело все в том, что Райкин же не делал какие-то вещи бездумные, хохмы, шутки, какие-то вот вещи, которые моментально забываются. Он делал вещь, которая запоминалась почти на всю жизнь. Я уже назову, так публика обязательно вспомнит.
Ну, например?
Эти миниатюры. Ну, например, там «Дача горит». «Дача горит», когда он хохочет, смеется, он не знает, что это его «Дача горит». Там, или вот «Тонкая рябина» миниатюры. Или скажем, ну, попозже, это уже «Дуй, мамаша, шпарь», «Маша, ты куда пришла, в церковь или Мисков, Господи, Боже мой». Потом монологи его знаменитые, «Окна дома», как Поляков, у него был 20 лет писатель Поляков. Потом появились генералы, которые писали тоже потрясающие, уже немножко получше, по современному. А потом Жванецкий появился, где сейчас все по телевизору успели снять, там «Дефицит», «Федя пропагандист», этот инженер, которого не пустили за границу, анализы у него не те. Вот. Поэтому поздний Райкин более известен, конечно, потому что...
Со временем он становился, ну, скажем так, у него, мне кажется, появлялся все больше и больше такой совершенно определенный, ну, как бы сейчас сказать, политический подтекст, там, между строк, да, там, скажем, неконтролируемый подтекст.
Дело в том, что, я вам скажу, Райкин не был сатириком. Вот вы будете смеяться, но он сатириком не был, он не боролся с советской властью.
Советская власть скорее с ним боролась.
Да, это да. Романов просто его уничтожал в Ленинграде, поэтому это тоже целый разговор. Он переехал в Москву с большим трудом. Вот. А что касается, конечно, он не был сатириком. У него были острые вещи. И то, допустим, там «Сталин умер», он играл там потом... Где-то в 1962-1963 году только он играл такого человека во френче, в сталинском френче. Это был Хазин, такой автор, у него был роман «Голова». И вот этот вот жлоб, который руководил научно-исследовательским институтом. И когда к нему приходила Рома, жена, то есть профессор, она играла, он говорил: «Наши газы становятся все сильнее и сильнее. Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются». Вот такой человек, его перебрасывали то на культуру. Это была огромная миниатюра, потрясающая. Он это делал с такой отдачей, потому что столько накопилось в самом деле, когда вот Сталин уже умер, и можно было при Хрущеве что-то такое еще говорить. Но это Райкин, он не был сатириком, он был актер, он создавал образы, характеры, его интересовало обобщение. Это гораздо интереснее, чем выйти и сказать что-то острое или что-то такое. Он был актер, это все. Все превращалось в создание такого типа человека, которого узнавали все. Он был узнаваем. Райкин был и для дворника, и для академика. Вот такая демократичная у него формула была, его искусство. Ну, а там внутри, конечно, работа, талант и найденные эти маски, которые он постепенно довел до совершенства. И быстрейшее перевоплощение, когда в секунду менялся не только костюм, но и человек. Угу. Вот так, я думаю. Ну, а были какие-то вещи, еще там были. Нет, вот мы это... как-то переняли, наверное, у него, мы тоже не занимались сатирой. У нас тоже были вещи, которые нам подходили и говорят: «Да вы что, вас же всех посадят». А там ничего не было особенного. Так как ко мне один подошел, говорит: «Раки, такая социальная вещь. Ты представляешь, а что там?» Я говорю: «Ну как, у человека нету ни 3, ни 5 рублей». Райкин был актер.
Вот. А Жванецкий? Ведь Жванецкий... Или он уже уйдя от Райкина, стал выступать? Но я помню что прекрасно.
Жванецкий выступал с 5 лет. Не выступал, а читал свои вещи. Мишу я знаю уже вот с 61-го года. В Парнасе все. Чуть собиралось больше 2-3 человек, Миша читал. Он писал беспрерывно и читал, и любил, когда его слушали. И за что его Райкин как бы уволил из театра? Миша читал свои вещи там в Доме актера, в Доме искусств. Ну, в таком сокровенном закрытом круге, а эти вещи играл Райкин на сцене. И он жутко возражал, он говорит, у тебя купили вещь, а ты вот ее читаешь. Но он не прав был, конечно, Райкин, потому что, ну, мало, это... он вообще боялся телевидения Райкин, очень много не сняли по его капризам, потому что он думал, что если он по телевизору почтет вещь, уже зрители будут знать концовку, финал. Ага. Понимаете, вот я, у меня то же самое есть. Но потом я понял, что чем больше зритель знает, тем больше он хочет слушать одни и те же вещи. Это удивительно.
Роман Андреевич Карцев сегодня гость нашей программы. Наше все сегодня посвящено Аркадию Райкину. Сейчас новости середины часа на «Эхе Москвы». И затем мы продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.